Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06, столица. Сегодня «Идем на восток» вместе с лидером движения «Затагрум», членом совета, правильно? Да, ОНО «Евразия». И автором одноименного телеграм-канала Микаэль Бадолян. У меня в студии. Мик, привет.
Привет.
Ну, я напомню, номер смс-портала +7 925 888 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Мик, слушай, я каюсь. Давно слежу за Арменией в полглаза. Ну, потому что очень много всего происходит по моему профилю, там Сирия, Палестина, Ирано-израильская война, мы к этому будем в рамках нашей программы возвращаться еще очень-очень много раз, но тем не менее, открывая ленты армянские СМИ, азербайджанские СМИ, не только, в свете того, что у нас Трамп теперь миротворец и помирил в том числе вас с азербайджанцами, американские СМИ, я диву даюсь, происходит что-то совершенно невероятное, вот. То ли шутка, то ли нет, но азербайджанская певица собирается выступить в Армении, да еще и с песней «Карабах» — это Азербайджан. Да? Но это да, это я даже это комментировать не буду, бог с ним, но выступит и выступит, если армяне готовы, пожалуйста. Вот если азербайджанцы к этому готовы, то ради бога. Переговоры, да, армяно-азербайджанские тоже вроде как имеют место, и есть продвижение на пути к миру. И есть интервью, которое сейчас цитирует, интервью главы армянского Министерства иностранных дел. Тут же разворачивается война власти армянских с церковью. Давай ты вот по полочкам все расставишь и начнем, наверное, с внутриполитической ситуации. Ну, а вторую получасовку нашей программы посвятим как раз-таки армяно-азербайджанским отношениям. Да, что с церковью?
Ну, смотрите, церковь, да, нападки на церковь. Арест оппозиционного мэра, который сегодня случился. Ранние аресты бизнесмена, мецената Самвела Карапетяна, аресты архиепископов и более 30 человек политзаключенных, которые не принимают политику властей. Все это идет в одном процессе подготовки Никола Пашиняна и правящей партии к парламентским выборам, которые состоятся в июне 26 года.
Так.
Сегодня расчищается поле. Смотрите, в марте 25 года у нас состоялись последние органы местного самоуправления в общинах Паракяр и Гюмри. В обоих случаях...
Выборы.
Да, выбор. В обоих случаях, ну, то есть выборы мэра, да, условно говоря, у нас называется совет старейшин, да, в обоих случаях выиграла оппозиция, несмотря на то, что власть бросила на это весь ресурс. Что происходит дальше? Менее чем месяц назад главу общины Паракяр, Володю Григоряна, убили, расстреляли. Полиция сообщает о том, что это там... бытовое, что это там месяц за другой. Сегодня арестовали победителя других выборов, мэра Гюмри, второго города Армении, северной столицы, Вартана Гукасяна.
Так.
Причем символичность Гюмри, она знакова, потому что как раз-таки именно из Гюмри в 18 году начал шагать Никол Пашинян. И он прекрасно понимает о том, что ему крайне важно захватить власть на местах. С учетом его катастрофического рейтинга в стране И с учетом непринятия тех путей, которыми он идет, и здесь в первую очередь вызывает жутчайшее неприятие у людей отторжение наших символов, и в частности горы Арарат. То, что у нас идет целая там пропаганда того, что Арарат это не наша гора, хотя для Армении это всегда был, есть и будет одним из важнейших ее символов, это принимается очень и очень резко. Почему церковь? Церковь — это тот институт, который не подвластен, во-первых, власти, во-вторых, Армения, она проходила сквозь очень тяжелые периоды, да, в своей истории.
Неоднократно, конечно.
Да. В связи с этим вы прекрасно знаете, что у нас там за пределами Армении живет в несколько раз больше армян, чем в самой Армении.
Есть такое, да.
И единственное, что объединяло совершенно всех, это армянская церковь. Вне зависимости от места проживания, от политических взглядов, от социального статуса. Именно церковь позволила пройти темные периоды нашей истории, когда у нас не было государственности на протяжении там, многих лет. Но нам удалось пронести нашу культуру, наши традиции, сохранить нашу национальную идентичность, наш язык, остаться армянами. Это позволило церковь.
Но вообще два столпа, церковь и язык. Когда турки в свое время гнобили армян, был же выбор, да, вы, дескать, либо становитесь мусульманами, да, либо да. переставайте говорить на армянском.
Совершенно верно.
И, кстати, по-моему, тогда выбор был сделан в пользу веры.
В пользу веры, естественно.
Да, да, да.
Поэтому мы и сохранились.
Да.
Сегодня мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь заказ извне, потому что, как правильно говорят ряд коллег наших аналитиков, тот же, допустим, Азербайджан, Турция считает, что вопрос армянского государства на сегодня решен, и его практически не существует.
А что же тогда есть Армения, куда я недавно с супругой,
но,
с детьми
смотрите,
ездил?
Оно сейчас есть,
так.
Но вот мы затронем мирные переговоры, затронем процессы, которые пойдут. Она рискует в ближайшее время, нынешней Армении, вот тем путем, которым она идет, исчезнуть. Почему? Представим себе, что у нас происходит переизбрание власти. Переизбрание Пашиняна – это мандат на полный разрыв отношений с Россией. И он это обязательно сделает.
Ты прям уверен в этом?
Абсолютно.
А на чем базируется твоя уверенность? Ну, прости, есть вот новость, да. что... Вот опять же, глава МИД Армении говорит, что Армения может подать заявку на членство в ЕС в следующем
Все, году. Об этом уже заявлено, что вступление в ЕС – это наш внешнеполитический курс.
Но ты как бы считаешь, что это тождественно? То есть вступление в ЕС тождественно разрыву
Безусловно,
с Россией?
Потому что это, это выход из ЕАЭС, это выход из ОДКБ. Да, потому что они просто чисто технически не могут существовать. А если мы уходим под... Точнее, если мы разрываем отношения с Россией, единственный путь – это уйти под Турцию и Азербайджан. Все это было в нашей истории. Это было вот больше 100 лет назад. И привело это к геноциду. Ни к чему хорошему это не приведет и сейчас. Одно из условий Азербайджана – это... Возвращение 300 тысяч беженцев в Армению. Давайте себе представим, что Армения, оставшаяся без поддержки, по сути, да, вот у нас мир, который на словах, туда возвращается 300 тысяч азербайджанцев. Что произойдет дальше? Будут происходить бытовые конфликты, потому что народ-то не готов. Особенно, представляете, вот представь себе сейчас ситуацию, когда в Армении, ты бывал там не раз,
да.
А там вот азербайджанцы качают права. А это же будет.
Ну, мне сложно представить такую картину. Но это звучит странно,
согласен. 300 тысяч, при этом они обязательно будут жить анклавами, то есть обязательно. И это приведет к конфликтам. Это приведет к конфликтам, когда что-то перейдет на более серьезный уровень, что помешает Азербайджану или Турции ввести войска для подавления.
Ну, для защиты собственного
населения.
Ну, кстати, это справедливо не только для армян и азербайджанцев. Вот если такую ситуацию представить гипотетически, например, между Ираном и Израилем. Вот раз конечно. И так, там, 300 тысяч израильтян в Тегеран, да, и не только. Или, например, там, индийцы в Пакистан, да. скажем. Да, ну, то же самое
то
будет,
же самое,
да.
конечно.
С учетом тех конфликтов и войны,
конфликт, да?
Да, 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 которая вот еще вчера гремела.
Другая ситуация.
Угу.
У нас мы идем в ЕС, да?
Так.
Соответственно, опять же говорю, разрываем отношения с Россией. Кому нужен армянский продукт? Мы открываем границы с Турцией. Заполняется все дешевым турецким продуктом.
Да.
Умирает сельское хозяйство. Умирает текстильная промышленность. Что происходит? Происходит кризис.
Так, а в Париже компоты армянские не пьют?
Нет.
Не пьют, да?
У нас даже логистики нет, вы понимаете? А там, во-первых, в этой самой Европе, вот я всегда привожу пример Украины, которая, ну, мы знаем, на какой путь встала, да, и в Европе сильно нужны украинские продукты.
Да и украинцы там не особо нужны. Да.
Вот.
Слушай, ну хорошо, Украина бог с ней, но вот да. та же Грузия, ее же никто не берет, ну или, во всяком случае, выставляют там целый ряд неприемлемых для грузин условий. У нас вот тут вот, на твоем месте сидел Мамук Пипия, грузинский политический деятель, он говорит, нам предлагают вот эти все, прошу прощения, ЛГБТ-истории, которые грузинский народ не приемлет. А армянский неужели приемлет?
Вы понимаете как? Во-первых, вот касательно, сейчас чуть-чуть... добавлю, вот грузинский пример, он самый лучший.
Да.
В плане того, о чем я говорил. Экономическая экспансия.
Да.
Потому что Аджария сегодня...
Под Турцией.
Под Турцией.
100%.
И да. сегодня местное население там, не в обиду никому будет сказано, но по сути обслуживающий персонал. И всем владеют там турки. И то же самое случится в Армении, только уже в масштабах страны, потому что, когда наступит кризис, все обвалится, они за бесценок скупят все, будут давать дешевые деньги, там будет все строиться, и все станет турецко. Что же касается принятия или непринятия, безусловно, армянский народ это не принимает. Вопрос в том, что у Грузии... Ей очень сильно повезло, и я восторгаюсь нынешней грузинской властью, потому что это, на мой взгляд, лучший пример того, как нужно. Вот грузинская власть, она по-настоящему пронациональная. Она не прозападная, она не пророссийская, она прогрузинская. И она исходит из интересов Грузии сегодня.
Да.
И поэтому, когда там ее уговаривали открыть второй фронт, да, Грузия на это не пошла. Она пожертвовала там, отношениями с Европой ради себя, потому что из них просто собрались сделать, ну...
Ну, фарш.
Да.
Я напомню, если кто пропустил этот эпизод, было очень забавно. Там, американцы предложили грузинам на полном серьезе повоевать с нами, с Россией. Вы, дескать, повоюете. И какая была аргументация? Ну, вас же 3 миллиона. Вас же все не перебьют. Ну, вы повоюете немного, а потом, типа, отступите куда-нибудь там, как партизаны, в горы, там, в леса.
Да
такое... Ну, то есть, понимаешь, те, кто это предлагал, видимо, были абсолютно уверены, что грузины у них в кармане, что они действительно готовы пойти на все, даже на прыжок с края пропасти.
Да, и самое ужасное, что сегодняшняя армянская власть, она на это готова.
А народ?
Народ не готов.
А вот хорошо, тогда у меня вопрос, давай каверзный такой, без обид.
Конечно.
Но в моем представлении, ну, власть — это отражение чаяний народа, которые эту власть поддерживают. Ну, иначе, сам понимаешь, в конфликт, тем более в таких маленьких государствах, как Грузия, там, Армения, с небольшим населением, где все друг друга знают. Да, про Грузию мы поговорили. В Армении я был во время выборов. Был буквально один день у меня между выборами в Иране, который я обозревал, и выборами в Армении. Мы с тобой-то встречались да. тоже. Я приехал, я ехал вот с КПП Нордуз, то есть опять с границы, да, и до Еревана на перекладных. и везде общался с людьми, и все поддерживали Пашиняна. Хотя война прошла, и итоги ее известны, но все говорили, мы хотим Пашиняна, это стабильность, это холодильник, это светлое будущее. То есть вот когда ты разделяешь народные чаяния, да, народную волю и волю государственную, может быть, ты ошибаешься, может быть, это...
Я объясню.
Это одно?
Да, я объясню.
Народ, может, хочет
в Европу. На самом деле, очень хороший, очень правильный, очень нужный вопрос, потому так. что очень много, особенно вот из России, да, людей, которые не погружены в проблему, аргумент такой, вы же сами его выбрали.
Ну, типа того, да.
Да. В 21-м году вот тот некий психоз массовый, который случился в 18-м году, вот та эйфория, она еще не прошла после войны. Люди еще не понимали. Но это даже не самая главная причина. Самая главная причина, что у людей не было альтернатив.
Угу.
Существующая на тот момент оппозиция, она неприемлема для основного количества вот, населения.
Это вот, которых называют бывшие.
Бывшие, да, бывшие да, президенты, да. Вот, они не приемлемы. У них, безусловно, есть свой электорат. И, безусловно, они, в частности, там, Роберт Кочарян, да, который был основным, скажем, оппозиционером, его сила. И нельзя не отметить тот факт, что при его правлении Армения пережила свой лучший период в новейшей истории. Это абсолютный факт, спорить с этим нельзя.
А что неприемлемый тогда?
Потому что после того, как он ушел, на протяжении 10 лет власть следующая, которая была, она его демонизировала. Вот просто демонизировала. А он никоим образом этому не сопротивлялся. И сегодня я часто встречаю людей, разговоры, которые, вот я пример, я его часто привожу, но он очень показательный. Вот я говорю с человеком, я знаю, что она голосовала, женщина, там, и в 18-м, 21-м году за Пашиняна. Сейчас она говорит, Мика, пожалуйста, сделайте что-то, он нас продаст, он нас предаст, он нас убьет, но я говорит, с голоду умру, за бывших голосовать не буду. И... запрос, ты тоже это прекрасно знаешь, на вот третью силу, он в Армении существует очень давно. И только сегодня она наконец-то сформировалась. Причем сформировал ее своим беспределом, беззаконием Пашинян.
Так, что это за сила такая?
Это Самвел Карапетян. Бизнесмен-меценат, который очень много сделал в Армении, очень много, действительно, в Армении, для Армении, в Нагорном Карабахе он делал колоссальные программы. Он находится под арестом с июня месяца за то, что он встал на защиту армянской церкви.
Да, и мы снова возвращаемся к церкви.
Да.
Угу.
В субботу, в прошедшую субботу, состоялся митинг движения по-нашему, которое называется по-нашему, это Самвела Карапетяна, скажем так, движение образовалось в поддержку его, на котором собралось больше 30 тысяч человек. И это действительно сегодня заявка на то, чтобы стать и называть себя главной оппозиционной силой в Армении.
Ну, вот как эксперт, скажи, 30 тысяч для Армении, это весомо, да?
30 тысяч, это, безусловно, цифра. Весомо, да. Помимо этого, надо понимать, что это был, скажем, первый такой большой митинг, да, этой силы. И здесь что важно, я думаю, ты тоже прекрасно знаешь, когда есть серьезная цифра, она уже дальше к себе притягивает, да, то есть уже есть сила, вокруг которой можно объединяться. И она действительно сегодня сформировалась. Затем вчера, в воскресенье, было совершено этим же движением, сторонниками движения, паломничество в Эчмиадзин, для того, чтобы показать, что Эчмиадзин не один, называлась акция так, и что эта политическая сила готова встать на защиту церкви.
А поясни еще, может быть, не все наши радиослушатели знают, что такое Эчмиадзин.
Эчмиадзин — это город в Армении, где, скажем так, церковная столица, где находится резиденция католикоса всех армян, и, соответственно, это церковный центр вообще как бы всех армян.
Ну, то есть, как армянский Ватикан такой.
Да, армянский Ватикан, совершенно верно. Кстати говоря, там состоятся выборы также скоро, 16 ноября. И часть процессов, которые сегодня происходили, а именно задержание, жесткое задержание мэра города Гюмри, связано с предстоящим выбором. Потому что, во-первых, если Пашинян проиграет третьи выборы подряд, то вот, если первый раз это там, случайность, да, то три раза это уже закономерность. Совершенно верно. А, во-вторых, атака на церковь планируется. И если власть в этом городе будет оппозиционной, конечно, действовать будет намного сложнее. Хотя в любом случае все силы полицейские всегда бросаются из центра, как и сегодня в Гюмри, когда были свезены тысячи полицейских, и эти полицейские лютовали сегодня, избивали народ, который встал на защиту законно избранного мэра.
Слушай, а вот ты говоришь, когда атаки на церковь, я подозреваю, что у большинства наших радиослушателей ассоциация с Украины, вот нам близок тот, да, конфликт, УПЦ и так далее. Но в нашей стране, ну, это вообще что-то немыслимое, несмотря на то, что у нас, да, конституционно церковь и государство разделены, но тем не менее.
Так у нас тоже.
Да, вот, я это все к чему. У нас это вообще какая-то, ну, фантасмагория, что правительство против церкви. У нас это как все равно, несмотря на то, что разделены, все это единое, и одно поддерживает другое и так далее. Чтобы было понятнее, а как много людей в Армении к церкви относятся, ну, вот, серьезно, насколько церковь заполнена сегодня, вот, что для армян является вот эти вот нападки? Потому что я, вот, честно тебе скажу, когда был в Ичмиадзине и не раз, ну, прям вот столпотворение какого-то не наблюдал. Так, чтобы люди массово молились Богу, чтобы они, для них эта церковь это было что-то, ой, такое неприкосновенное. Я вот этого как-то не заметил. И многие, кстати, вот старики мне рассказывали в Армении, что да, действительно, популярность церкви, может быть, из-за того, что тоже демонизировали, или я не знаю как, она, ну, идет на спад. Или нет?
То, что шло на спад.
Шло на спад,
шло, да? Шло на спад, да. Отрицать это не нужно. Угу. Но сегодня, опять же, вот это, на мой взгляд, дало определенный обратный эффект атаки на нее, потому что, ну, атаки как бы идут на католикоса, но народ, особенно пассионари, они воспринимают это как атаки на институт церкви.
Но Пашинян же четко сказал, нет, мы не против института, мы против вот конкретных деятелей церкви. В чем он их там обвиняет,
напомню? Говорит он очень много чего, да, там, в нарушении обета безбрачия.
Даже так?
Да. Говорит он много чего, и поэтому как бы его слова, уж простите, там, когда человек говорит, знаете, может быть, ты помнишь случай в 22-м году, когда кортеж Пашиняна сбил беременную женщину насмерть.
Что было такое, да.
Да, и в итоге он сказал... Женщину сбил кортеж премьер-министра. Я тут при чем?
Ой, с ума сойти. Ладно, мы к этому еще вернемся. Нет, звучит страшно. Смех мой, на самом деле, такой немножечко нервный. Потому что для меня Армения, в общем, страна близкая. Я очень Армению люблю, очень люблю армянский народ. Да, и все, что происходит, если оно действительно происходит так, как ты говоришь, верить твоим словам, то ни к чему хорошему, в общем-то, не ведет. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Выпуск новостей, затем вернемся и продолжим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток вместе с руководителем движения «Азатагрум», членом совета «ОНО Евразия», блогером Микаэлем Бадаляном. Мы говорим про Армению. Ну вот, возвращаясь к, как ты выразился, атакам на Католикос, смотри, там же что происходит. Дальше премьер-министр Никол Пашинян, он встречается с представителем Киликийского Католикоса. Если кто не знает, да, то есть как бы два Католикоса, один там первопрестольный Чмиадзин и Киликийский, который в Ливане находится. Но я так понимаю, что ливанский он, в общем-то, признает Эчмиадзин, он как бы под Эчмиадзином.
Да, конечно.
Вот. И смотри, есть две экспертные оценки вот этой встречи. Первая оценка позитивная, что, дескать, вот таким образом Пашинян намекает на то, что он готов к диалогу вот с Эчмиадзином. Другая точка зрения, что нет, дескать, это продолжение, вот, опять же, как ты выразился, атаки, но только теперь с попыткой вбить клин между вот двумя этими католикосами. Вот ты чего придерживаешься, и обоснуй, соответственно.
Я придерживаюсь второго варианта, что это попытка внести раскол в церковь. Угу. И Пашинян, на самом деле, давно, ну, сменил тактику некоторое время назад, когда у него были прямые атаки на церковь, это ему ничего не дало. Более того, все епархии заграничные, все выразили поддержку католикосу. Затем перешел к атаке того, чтобы вбить клин. И есть несколько священников, которые там в 18-19 году яро выступали против Никола Пашиняна, а сегодня вот также выступают против католикоса. Что касается вот встречи представителя Киликийской епархии, ну, это вызвало очень нехорошую реакцию в обществе. Угу. При этом сам Арам Первый в тот же день, то ли на следующий день осудил все действия Пашиняна, осудил нападки на церковь и задержание людей, которые выступают с поддержкой. Поэтому на самом деле ничего хорошего в этой встрече нет, в факте того, что он был, потому что, да, у людей появляется возможность говорить о том, рассуждать о том, что среди церкви есть раскол определенный.
И а он есть?
Это всегда плохо.
На твой взгляд?
На мой взгляд, что-то точно есть. Но говорить о том, что сейчас удастся сломить или сломать церковь, я в это не верю. Нужно понимать, тут армянская церковь существует 1700 лет, да, и она проходила через гораздо худшие времена, нежели Пашинян. И это очень непростой механизм, и он выстроен так, что от одного человека не может зависеть все. Поэтому, а основная, я общаюсь и с руководством церкви, и со многими просто священниками, священнослужителями. Безусловно, никто не поддерживает ту политику и тот путь, который избрал Пашинян. И на фоне всего этого очень многие люди, которых даже какие-то могли быть там претензии или какие-то вопросы к католикосу всех армян, сейчас, наоборот, объединяются вокруг него. Угу. Поэтому изначальная попытка вот этих нападков, она на самом деле очень серьезно ударила по Пашиняну, по его режиму, потому что включилась диаспора очень активно, и он на какой-то момент сбавил обороты. Сегодня он сменил тактику, но нет сомнений, что он пойдет до конца, потому что у него есть обязательства.
Даже так. Слушай, мне просто всегда казалось, да и я до сих пор придерживаюсь этого мнения, что господин Пашинян, мы с ним, кстати, встречались в Ереване в свое время, он человек очень неглупый. И, в общем-то, достаточно хорошо понимает ситуацию внутри общества, когда ты идешь против института или представителя института, имеющего столь серьезное влияние в обществе, ты должен быть готовым к тому, что общество это воспримет в штыки. Да, а ты же начал с того, что ему надо побеждать на выборах. Ну, что-то логики не просматривается. Но тут, тут ты сказал сакрально, у него есть обязательства. Вот когда в дело вступают обязательства, да, тогда да, да, возможно, он принимает сейчас решение, которое ему, в общем-то, не очень выгодно. Но тогда надо тогда раскрыть тебе, что за обязательства перед кем.
Да, смотрите, да. Первое я скажу, почему ему это важно сделать как раз-таки перед выборами. Потому что церковь, она объединяет людей, за ней идут, и она не поддержит тот путь, по которому сегодня ведет Армению Никол Пашинян.
А подожди, тогда еще сразу прицеплюсь. Ты сам сказал, что в Армении тоже церковь как бы отделена от государства.
Да.
Но при этом она поддержит, там, не поддержит.
Но у нее же есть свое мнение.
Но это же уже та политика.
Ну,
Никол Пашинян не имеет права возмутиться такому, сказать, ну вот в смысле у нас там секуляризация, же... зачем вмешиваться в политический процесс?
Нет, ну никто же не будет вмешиваться в политический процесс официально. Ну мы же понимаем, как это и что, и тем более те инструменты, которые есть у церкви, да, потому что церковь общается напрямую с людьми.
Ну да.
Понимаете, и здесь, но она же говорит о том, то есть сегодня у нас, допустим, власть не поднимает категорический вопрос наших пленных. Наш католикос, он на каждом международном мероприятии, он поднимает вопрос наших пленных, он поднимает вопрос вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, он это делает, потому что это важно для армян, понимаете, и от этого получает церковь поддержку, и, соответственно, это удар по власти, которая просто замалчивает эти проблемы.
Ну да, то есть не прямой, а косвенный.
Совершенно верно.
А действительно, вопрос пленных, ну это богоугодное дело, это, в общем-то, действительно дело католикоса. Слушай, хорошо, тут понятно, время просто очень мало остается, буквально у нас 18 минут, хочется успеть еще несколько тем вот в контексте происходящего в Армении обсудить. Давай все-таки еще немножечко вернемся к Евросоюзу, к интеграции Армении в Евросоюз. Во-первых, веришь ли ты, что это реальная перспектива, да, там вот?
Абсолютно
последующих нет. Там года, двух, трех. Если нет, то почему?
Ну, во-первых, потому что зачем Евросоюзу Армении?
А да, хороший вопрос.
Совершенно нету абсолютно никаких резонов. И более того, когда Армения приняла законодательно, там, закон о вступлении, путь о вступлении в Евросоюз, Евросоюз отреагировал очень замечательно. Там некий комитет, который за это сказал, о, да, интересно, мы рассмотрим это. Спасибо. Никогда с европейской стороны не шло речи о вступлении Армении в Евросоюз. Это первое.
Так.
Второе. Ну, давайте очередь посмотрим. Да, там Украина.
Ой, там, да.
Молдова. Там, да. Турция, да, которая... Да. То есть, ну, почему вдруг Армения должна...
Турция первая, Турция давно хочет. Да,
Турция
да,
десятки лет хочет,
да,
понимаешь?
Да, да.
Поэтому почему? В-третьих, что получит от этого Евросоюз? 3 миллиона армян, которые смогут туда летать, а еще и там будут туда переселяться, и их надо там как-то, как украинцев, содержать? Сегодня, мне кажется, Евросоюз не в самом лучшем своем положении находится.
Ну да.
Чтобы
да.
брать еще какие-то страны, которые не будут субсидировать, да, финансировать. А делать это придется, потому что, как я уже сказал, разрыв отношений с Россией приведет к полному финансовому краху.
Ну, все-таки надо, знаешь, тоже отдать должное армянам. Они, в отличие от украинцев, или каких-то африканцев, там, сирийцев, люди работящие. Вот, предприимчивые, и думаю, в общем-то, Евросоюз многое получил бы в их лице, ну, как вот, как профессионалы там. Слушай, давай примем один звоночек и продолжим, ага. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
Да, спасибо, что предоставили такую возможность. У меня вот какой вопрос. Вот простой народ вроде бы за Пашиняна. Ну, у такой симпатии должна быть какая-то экономическая основа. Вот по-вашему, простые люди стали жить лучше, когда Пашинян стал главой республики, или нет? Спасибо.
Хороший вопрос. Да, вот чисто математика, без эмоций.
Люди не стали жить лучше. Смотрите, сильно увеличилась масса денег, да, количество денег в стране. Увеличилась она из-за чего? Основная причина – это СВО. Потому что, когда начались санкции, надо было куда-то ехать, куда-то девать деньги. Из-за этого увеличился турпоток, потому что, ну, мы понимаем, причины совершенно объективны. Да. Из-за этого же...
Хотя я, прости, что перебил, задолго до того, как это стало мейнстримом, Италии предпочитал Армению.
К чему это привело в тот же момент, что очень сильно выросли цены. Прямо очень сильно. Если, знаете, мы так шутили раньше, там, не знаю, 10 лет назад, что в Армении можно на 5000 рублей свадьбу сыграть. Но то есть сейчас за 5000 рублей тебя могут только послать.
Ну да, не, ну я помню, да, что было прям дешево, прям очень дешево.
А сегодня прямо вообще не дешево, очень недешево.
Так.
При этом это абсолютный пузырь, который лопнет в любой момент. Более того, что касается обычных людей, прямо сейчас, в этот момент, перекрыта дорога Армения-Грузия. Ее перекрыли водители фур, которые не могут теперь осуществлять свою деятельность. Почему? Потому что закон Россия ввела о том, что 90 дней могут находиться иностранные граждане в течение года. Они ввиду своей деятельности, да, совершают частые поездки, большие пробки, и очень многие там за полгода весь этот срок у них заканчивается. И они не могут работать.
90 всего, да?
90
не подряд.
В течение года. И люди остаются без хлеба. А сегодня отношения Армении какие с Россией? Ну, вообще, внешнеполитически. Мы идем в Европу. Если бы оставался бы конструктивный диалог, то, конечно, я уверен, что вопрос этих людей решился бы. И так практически по всем направлениям. Был у нас также проблемы с цветочным бизнесом, который очень сильно развился в моменте и сегодня развит. Все эти цветы идут на экспорт и идут в Россию. И когда вдруг Россия начала относиться не по-братски, а как должна, со всей строгостью закона, огромное количество продукта было испорчено и выброшено. Огромное количество людей потеряли свои бизнесы.
Это ты считаешь прямое следствие, в общем, вот этой политики евроориентации?
Безусловно. Безусловно. А оттуда нам не приходит ничего.
Ну а как же, а Франция? Я вот сколько со своими армянскими товарищами общаюсь, они вот мне Франция, вот Макрон, там, Франция.
Да, но что он? Что Франция? У нас нет, ну, товарооборот с Евросоюзом, он в районе, могу ошибаться, по-моему, 2 миллиарда. С Россией в прошлом году был, с ЕАЭС был сумасшедший 12,6 миллиардов. В этом году уже упало до 6,6.
Ого, в половину. Я предлагаю еще один звоночек принять. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, вот можно ли говорить о том, что Армения – это как бы двойник Молдовы, соответственно, Пашинян как двойник Санду, потому что в Армении тоже предстоят выборы в национальное собрание, такая же идет зачистка оппозиции, как она прошла в Молдавии. Вот здесь вот аналогия напрашивается, не так ли?
Спасибо. Да. Как считаешь, корректная
аналогия? Абсолютно идентично. Я об этом говорил много раз, я об этом буду говорить. Я называю Пашиняна и Санду. Это один и то, это продукт, выращенный на одной и той же ферме, который назвали по-разному. И по итогам Молдовы мы увидели, что у них от Запада есть полный карт-бланш на совершенно любые действия и совершенно любые фальсификации. Мы видим сегодня, что также у Армении есть, у Пашиняна есть полный карт-бланш на любые действия. Забавно было, сегодня как раз там министр иностранных дел Армении встречался, наверное, с министром иностранных дел Молдовы, с кем-то из Молдовы, и Молдова поделилась опытом проведения выборов. Но есть разительные отличия.
Так.
И они очень важны. Во-первых, в Армении нет зарубежного голосования. Во-вторых, свое Приднестровье, а там же как случилось, Приднестровье просто отрезали, что оно не смогло голосовать.
Было такое, да.
Он уже сдал, да, это Нагорно-Карабахская республика. И третий самый важный фактор. Об этом вот сказал на своей пресс-конференции недавно Роберт Кочарян, об этом говорил я. Если произойдет то, что было в Молдове, а это были совершенно открытые, явные фальсификации, произойдет революция. И она произойдет. Потому что если мы увидим вот это вот там 49-51, да, и который откровенно подтасован, плюс с учетом, как я уже говорил, что появилась та третья сила, за которой готовы идти, Пашинян не сможет устоять власть.
Вот я опять же возвращаюсь к своему опыту, освещая выборы в Армении, да, последние, констатирую, Пашинян победил честно. Человек победил.
Да?
И мне могут говорить, что мало было голосующих, но это уже детали.
Нет,
да.
Смотрите,
он победил.
Фальсификации были, различные инструменты использовались, отключался свет, были там так называемые эти карусели.
Но народ
и так далее.
В целом поддержал.
Но в целом да. Я совершенно согласен.
Да. И теперь у меня вопрос: неужели все так разительно поменялось за вот эти
безусловно.
Годы?
Я приведу вот один пример. У меня был один деловой партнер, и в 21-м году, в канун выборов, мы с ним поругались на именно фоне политики, да. Он не то, что был пашиняновский или за Пашинян, но он намного больше не любил бывших.
Чем ты?
Нет, нежели он не любил Пашиняна.
А, понятно.
Мы с ним, так получилось, я с ним созвонился там 2 месяца назад. И первое, что он сказал, извини меня, пожалуйста, наш последний разговор был вот таким, я тебе не поверил, я был неправ, до чего нас довел этот, дальше в эфире нельзя говорить, что он сказал. Очень сильно... Катастрофически сильно изменились отношения в обществе, настроение в обществе. То есть реальная настоящая поддержка Пашиняна сегодня это в районе 10-11%. И это мы говорим, понятно, с учетом того, что сколько людей зарабатывает, да, повязаны деньгами. В основном это эти люди плюс какие-то фанатики. При этом совершенно точно, что на выборах 26-го года партия власти наберет не меньше 30-35%. И, скорее всего, она займет первое место. Так же случилось в городе Гюмри на выборах, которые партия власти набрала, если не ошибаюсь, 34%, но 4 оппозиционных блока, они объединились и сформировали правительство. То же самое, тот же сценарий я вижу и на парламентских выборах, когда будет не 25 партий, которые каждый премьер, а когда, если у нас сформируется 3-4 крупных блока, тогда не будут размыты голоса, и тогда удастся сформировать правительство, то есть вот это набрать 50+1, я думаю, что это получится.
Ну, поживем увидим. Я тут не буду ничего комментировать. Кстати, принципиально даже не буду комментировать. Ты гражданин Армении, я не гражданин. И я вообще вот эти вот все моменты, кто победит, кто не победит, не комментирую, чтобы, не дай бог, там не обвинили в давлении, в вмешательстве. У меня на этот счет как бы мнения нет. Вот, я за то, чтобы армяне сделали свой выбор и были счастливы. Вот, но все-таки как гражданин России не могу не спросить. Вот опять же, в контексте стремления нынешней армянской власти в Европу, а что будет, если вдруг это произойдет? Я понял, ты скептически настроен, но если вдруг это произойдет, что произойдет с нашей базой в Гюмри, по-твоему?
Безусловно, ее выведут. Более того, ее выведут еще до этого. Сегодня это желание Турции, которая является одним из главных спонсоров, если не главным спонсором, в том числе Никола Пашиняна, да, потому что российский флаг, который развивается на армяно-турецкой границе, это единственное, что останавливает Турцию от того, чтобы захватить Армению. Как бы это единственное, что ее защищает. Что касается базы. Сегодняшнее задержание мэра Гюмри, в частности, имеет также отношение к этому. Почему? Вартан Гукасян, тот мэр, которого арестовали, он известен открытой позицией по выстраиванию конструктивного диалога с Россией.
Кстати, да, тут примечательно, что когда с ним это произошло, очень... так оттаптывались украинские СМИ, злорадствовали, ехидничали. Вот, дескать, идет зачистка пророссийских агентов там в Армении и так далее. Да,
да. И он совершенно открыто выступает против любых провокаций и любых разговоров о выводе 102-й российской военной базы, которая, соответственно, расположена в городе Гюмри. Помимо этого, мы должны понимать, что сегодня... Вот все эти маршруты Трампа, да?
Да-да, Зангезурский
коридор. В этих раскладах российские военные категорически не нужны. И тут гораздо больше уже вопрос идет, нежели Армения, там вопрос Ирана. Да,
кстати, да, это, кстати, огромный очень, очень интересно. Если вот этот план Трампа, да, дорога Трампа или там Зангезурский коридор, если это вот чисто про экономику, про торговлю, а чем что вам база в Гюмри мешает? А если мешает, значит, может, не совсем про экономику? Может, не совсем про торговлю?
Ну, вы понимаете, она же давно, она же никогда не про торговлю, и она не будет привязываться к этому процессу. Они скажут о том, что, типа, мы заключаем мир с Турцией, а если у нас мир с Турцией, зачем нам база?
Ну да.
У нас же мир.
Ну да.
Все.
Кстати, по поводу мира. Вот сейчас идет диалог армяно-азербайджанский, опять же, на платформе американской. Что думаешь по этому поводу? Вот в частности из интервью с главой армянского МИД я понял, что, в общем-то, все движется. Он достаточно так позитивно об этом отозвался. Вот единственное, что... Вот мне запало, сейчас, секунду. Вот следующий этап подписания мирного договора. Но здесь, говорит глава армянского МИД, есть нюанс. Азербайджанская сторона, к сожалению, выдвигает предварительные условия подписания мирного договора. Мы с этим не согласны, у нас есть контраргументы. Однако они считают, что в нашей Конституции есть проблема. Это они так считают. Они хотят, чтобы мы внесли поправки в Конституцию. Это условие мы не принимаем. При этом у нас есть повестка по внесению прав в Конституцию или принятию новой Конституции. Мы сделали политическое заявление. Так, что им нужно от армянской Конституции? Какие правки?
От армянской Конституции им нужно отказ от каких-либо притязаний на Нагорный Карабах.
Угу.
Потому что у нас в Декларации независимости обозначено, что Армения является гарантом безопасности.
Угу.
Более того, им нужно отказаться от наших национальных символов. От Арарата, сменить герб, на котором Арарат, сменить гимн. Им нужно, чтобы мы, у нас, Турции нужно, чтобы мы отказались от каких-либо претензий по геноциду армян в Османской империи. Фактически им нужно, чтобы мы отказались от того, чтобы быть армянами.
Вот так вот, я понял.
Что касается того, что идет продвижение, на самом деле... Это вот, знаете, постоянная имитация бурной деятельности, потому что все пункты...
Минута.
Все пункты давным-давно согласованы. Помимо вот изменений в Конституции. И это тоже согласны сделать власти. Просто они знают, что это возможно сделать только референдум. а этот референдум провести, победить, они не смогут. И именно поэтому они вот называют это разными именами. То есть, видите, он же говорит то же самое. Мы внесли пункты, правки, новая конституция, лишь бы это не звучало так, что они выполняют требования Азербайджана, хотя они их выполняют. И задайте вопрос еще, зачем сегодня Азербайджану мир, если он получает совершенно все, во всех вопросах Армения идет на уступки, зачем?
Да, да, печально. Микаэль, спасибо тебе большое. Микаэль Бадалян был у меня в гостях, встретимся через неделю.